Добрый день, говорит Радио Свобода. В эфире «Код города» – подкаст, в котором гости эфира рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. Программа про географию с биографией. Разговор о городах и людях. В студии Сергей Медведев. И в гостях у нас сегодня Дмитрий Волчек, мой коллега, журналист, книгоиздатель, культурный обозреватель. Добрый день.
Добрый день, Сергей.
Говорить мы будем о городе, вы сами, так сказать, сформулировали это название, Мариенбад, который, так сказать, с другой стороны Марианские лазни, чешские все-таки будем к нашим хозяевам здесь, тоже почтительно Марианские лазни, но, тем не менее, тоже интересно поговорить, что есть два слоя в этом городе. Есть, конечно, слой под названием Мариенбад. А для вас он Мариенбад или лазни?
Для меня, безусловно, Мариенбад, и для русской культуры он Мариенбад, потому что в этом городе произошло очень много событий, связанных с русской культурой, да и с мировой культурой, именно как Мариенбад он вписан в мировую культуру. Что касается русской культуры, то перечисление будет необычайным, потому что здесь вписан роман Обломов, например. Здесь написана значительная часть жизни Клима Самгина. Очень много людей, связанных с русской культурой, побывали в разные времена, начиная с 20-х годов XIX века.
Это повлияло на ваш выбор? Почему вы выбрали этот город как свою резиденцию?
История моих отношений с Мариенбадом началась очень давно, и я еще не знал о существовании такого города, но прочитал одну из знаменитых книг, которая написана в Мариенбаде. Это книга Фрейда «Тотем и табу». Мне тогда было 15 лет, это еще был Советский Союз. Книга эта, ну, мягко говоря, не была популярна, и даже достать ее было крайне сложно, но моя тетя работала в университетской библиотеке Ленинградского университета, заведующей отделом редкой книги. И я, будучи школьником, тогда мне было 14-15 лет, проводил там целые дни в этом отделе. У нее был доступ, ко всему прочему, к спецхрану великолепному. И то, что студентам давали только по особому разрешению или вообще не давали, мне доставалось вот так вот, благодаря, так сказать, блату. И, в частности, я читал Фрейда, вот как другие читают «Дети капитана Гранта» в это время или что-то еще подобное приключенческое. Я читал «Психопатологию обыденной жизни» или «Тотем и табу», и до сих пор у меня вот какие-то сцены из этих книг остались в памяти. Я абсолютно не критически к ним подходил. И я помню вот все вот эти истории, скажем, там про тотемных животных, про мальчика, который ассоциировал своего отца с собакой и у собаки просил прощения за то, что он мастурбирует, а на самом деле как бы воображал, что он просит прощения у своего отца и думал, что собака – это его отец, тотемное животное. Или, скажем, когда человек прищемит палец или разобьет чашку, значит, он себя за что-то наказывает. И вот все вот эти истории из книг Фрейда остались у меня в памяти, очень животрепещущие.
И что, и также тот факт, что книга была написана в Мариенбаде?
И вот потом, оказавшись в Мариенбаде, первое, что я увидел, это на одной из лучших вилл на главной улице города. Сейчас там городская библиотека висит, мемориальная доска, что именно здесь Фрейд написал в этом доме «Тотем и табу». Вот, и увидев эту доску, я понял, боже, это же главная книга моего детства.
Рука судьбы.
Вот такая, да, что рука
знак,
судьбы.
Знак судьбы. А есть в этом отношении разница между Мариенбадом и Карлсбадом, между Марианскими лазнями и Карловыми Варами?
Карловы Вары – это столица края, да, со своей спесью, она гораздо больше, и там есть Карловарский фестиваль, который привлекает гламурную или не очень гламурную или синефильскую публику со всего мира. Ну, просто это город более обширный. Да, Марианские лазни – очень маленький город.
Но
очень.
По культурному компоненту, по концентрации имен на квадратные километры площади.
Ну, безусловно, там есть свои кумиры. Там, скажем, был Петр Первый, например.
Ну да.
А он не был в Мариенбаде, да, он был в Карлсбаде. Ну, Гёте был и там,
и там. И там, и там, да, в Мариенбаде. Да. Любовь его.
Естественно, это одна из главных любовных историй XIX века. 72-летняя Гёте и 17-летняя Ульрика фон Левитцов. История, которая сейчас, наверное, многих бы шокировала, но тогда она воспринималась исключительно романтически. Гёте надеялся, что она станет его супругой, что его предложение было отвергнуто. И сейчас в Мариенбаде стоит памятник Гёте и Ульрике, пожилой Гёте и юная девушка.
Это, значит, курортная, идут... курортная история, курортные романы. Мы здесь выходим, собственно, на тему курорта. Вообще, как бы и Мариенбад, и Карлсбад – это одни из первейших европейских курортов. И вся вот эта вот огромная семиотическая сфера курортная, в том числе и их, включает. И действительно, если подумать, на курортах создана огромная часть европейской культуры, да, потому что это, ну как, резерват, заповедник аристократии. В любом случае, это заповедник людей праздных, это праздный класс, да, если по Веблену брать теорию праздного класса, это символическое потребление. Возможность поехать на курорт. И здесь действительно надо, наверное, поговорить об особой роли курорта в европейской культуре.
Это не просто курорт, это лечебный курорт. Дело в том, что воды Мариенбадские и Карлсбадские заменяли витамины, которые мы сейчас принимаем. И туда приезжали лечиться от самых разных болезней, в том числе и от тех, от которых никакие воды не излечат. Например, считалось, что Мариенбадские воды повышают работу мозга, например. И Гончаров в это верил, и он писал, что не мог закончить Обломова в течение 10 лет, но благодаря воде, которую он пил в Мариенбаде, к нему вернулось вдохновение, и врач ему сказал, что это вот вода так повлияла на его мозг. И он написал этот роман очень быстро и находился в постоянной ажитации. Бегал по комнате своей, бегал по горам, а потом возвращался к письменному столу и быстро закончил книгу. Естественно, воды привлекали больных людей. Скажем, Языков, который страдал сухоткой мозга, тоже рассчитывал на то, что он вылечится.
Но болезнь – это удел аристократии. Конечно. Я вспоминаю здесь, скажем, «Волшебную гору» Томаса Манна. Вот это вот показано очень четко, связь и значение болезни в становлении вот этого европейского духа, особенно конца века 19-го.
Разумеется, это был очень дорогой курорт. Когда Ницше приехал из Венеции в Мариенбад, он написал, что здесь все в 3 или даже в 5 раз дороже, что невозможно свести концы с концами, такая невероятная дороговизна. Эта дороговизна была, в частности, связана с русскими посетителями Мариенбада, которые, как и сейчас, сорили деньгами и развращали врачей и владельцев гостиницы. Об этом существует очень много свидетельств. Приезжали с огромными свитами. Учителя, лакеи, личные повара, которые заказывали из Парижа какие-то кушанья, крепостные, которые приезжали вместе со своими господами и так далее. Местных жителей это шокировало. Я даже хочу привести смешную цитату. Это пишет словист Бодянский в 1838 году. Он пишет: «Русских здесь яко гаду морского. Жители говорят, что они никогда не видели подобного нашествия северных варваров». Есть еще очень смешная цитата из Гоголя, который писал своему другу Погодину, Михаилу Погодину, профессору, который очень любил Мариенбад и много раз приезжал. Гоголь ему писал: «Не житье на Руси людям прекрасным, одни только свиньи там живущие. Живу надеждой на Мариенбад». Вот, то есть можете себе представить Мариенбад в 1839 году, где было около 50 домов. Это был крошечный курорт, но для Гоголя и для его окружения это был вот такой свет Запада. И любопытно, что люди приезжали ведь не только за водой, но и за духовной пищей, потому что в Мариенбаде был специальный магазин, где можно было купить запрещенную литературу, да, Герцена там и так далее. Висело специальное объявление, что здесь вы можете купить книги, запрещенные в России. И, естественно, это пользовалось большим успехом.
Но, как я понимаю, Карловы Вары в особенности они сохранили и через 20 век эту русскую традицию, это было такое всесоюзной здравницей фактически, и конец 20-го, 21-го, и очень много русских покупают недвижимости в Карловых Варах, это одно из таких мест концентрации.
Было несколько волн, скажем, в начале 90-х покупали недвижимость очень активно, потом, когда был кризис стали продавать, потом снова стали покупать, теперь снова стали продавать по понятным причинам. Было время, когда везде висели объявления «продается, продается, продается», потом эти объявления исчезли. Я просто знаю, как санкции сейчас сказались на многих проектах, которые в Мариенбаде и в Карловых Варах были затеяны. Огромные стройки
остановлены. По недвижимости.
По недвижимости, по расширению, по строительству, по реновации, которые были заморожены, а также и гостиничные проекты. Просто некоторые, скажем, олигарх Пумпянский, который владел одним из отелей вот недалеко от меня, он попал под санкции, отель был заморожен, этот отель по-прежнему этот не работает.
Но это бренд, наверное, да, еще который от советских времен идет, люди помнят, почему именно Карлсбад и Мариенбад, Карловы Вары и Марианские Лазни, да, ни в Баде не люди селились, ни в английском Бате, а именно вот в эти вот такие близкие и понятные места.
В советские времена, надо сказать, что тоже было очень сложно проникнуть, и поток гостей из Советского Союза был очень небольшой, вот, скажем, есть отель, который назывался сейчас, эту руину, назывался «Донбасс», там отдыхали передовые шахтеры.
Дело в том, что... где, в Марианских Лазнях?
В Марианских Лазнях. Дело в том, что все вот эти вот курортные дома носят какие-то названия, как правило. И по этим названиям очень интересно рассматривать смену исторических эпох, потому что их много-много раз переименовывали. Ну, соответственно... Конечно, все они носили немецкие имена поначалу, поскольку немецкий был главным языком, и чешское влияние было просто крошечное. Скажем, один из самых известных домов на главной улице, которая тоже меняла свое название, естественно, во времена нацизма она была Адольф-Гитлер-штрассе, а сейчас она называется просто главная. Вот один из таких крупных отелей, он назывался «Люкер» в честь хозяина, это имя хозяина. Именно там Гончаров написал Обломова в этом отеле в 1857 году. В этом отеле была штаб-квартира Власовской армии, то есть комитета освобождения народов России очень недолго, значит, в 1945 году. Сразу после окончания Второй мировой войны этот отель получил имя «Ялта». И там была очень популярная у молодых курортников дискотека и китайский ресторан. Я думаю, Власов, если бы это увидел, он был бы очень удивлен. И недавно, после очередной реновации, видимо, это попало в руки каким-то эзотерикам, это называется «Аура». Такая вот метаморфоза.
То есть полный круговорот, все как бы геополитические события отразились. Интересно, а на месте Власова там есть какие-то мемориальные доски? Памяти.
Нет,
там,
нет,
по-моему,
нет.
Был еще штаб ВВС, я смотрел, там, российской,
да,
освободительной,
да,
армии.
Дело в том, что они пытались там уже в последние месяцы Второй мировой войны создать какие-то военно-воздушные силы и даже выпускали газету, которая называется «Наши крылья». Но ничего из этого не получилось, это все просуществовало очень недолго. Дом, где жил сам Власов короткое время, находится в глубоком забвении, разрушен, хотя это самый центр города, и очень давно разрушен. У него там была 9-комнатная квартира, апартаменты. Вот. Нет, никакой памяти об этом нет. В Праге есть, как вы знаете,
памятник
не так давно появился.
Небольшой, Давида,
да,
Черный,
на окраине, на окраине Праги есть небольшой памятник, он появился буквально там 5 лет или 6 лет назад. В Мариенбаде об этом почти никто не знает, и в истории города это никак не отмечено, это фактически стерто из истории города, и мне потребовалось немало усилий, чтобы определить, где именно жил Власов, и я совсем недавно обнаружил, что это дом полуразрушенный, мимо которого я ходил 150 раз, что это было вот именно там, прямо рядом с театром.
Вот вот возвращаясь к, так сказать, оставаясь на теме Власова, в Праге все-таки больше, наверное, хранится память о том, что Власов участвовал, собственно, в победе, в освобождении города.
Ну, безусловно, но это тоже в самые последние годы это началось, когда было охлаждение отношений с Россией. А до этого я такого не припомню, чтобы уж особенно это как-то... То есть как вы помните.
Там памятная доска, по-моему, стоит, да?
Там стоит Пражский. такая доска, это очень остроумный памятник, столб, такой стол, на котором... крошечная каска.
Немецкая каска, на ней танк.
Да. Очень типичный
чешский черный, да.
Я не могу себе представить, чтобы в Мариенбаде поставили какой-нибудь памятник Власову, тем более, что этот город по-прежнему очень популярен у русскоязычных туристов. Не все они из России, очень многие из Израиля. Очень много русскоязычных немцев, которые приезжают из Германии. Конечно, есть по-прежнему и русские группы, и очень много украинских беженцев. В общем, город в значительной степени, может быть, чуть меньше, чем Карлова-Вария, говорит по-русски.
То есть это по-прежнему русская речь на улицах?
По-прежнему русская речь на улицах.
В ресторанах, понимают,
в учебницах. И немецкая, конечно. Потому что очень многие люди, которые родились когда-то в Судетах, на старости лет приезжали, уже сейчас все меньше и меньше, приезжали в места своего детства. Ну, помимо всего прочего, еще и это не как во времена Ницше, а сейчас очень дешево, или было дешево, сейчас стало чуть подороже, и был такой специальный тип туризма, танцевальный туризм. То есть приезжали пожилые люди, и чтобы танцевать, любители, значит, традиционных классических танцев, и для них устраивали вот такие вот танцевальные
балы
туры.
Целые.
Да. Сейчас эта культура, поскольку это поколение уже уходит, в общем, почти сошла на нет. Но я это еще застал 10
лет назад. Это круглый год или это в период балов, февраля?
Нет. Просто люди приезжали и танцевали. Танцевали, знакомились, пожилые люди, 70-80 лет.
Это курсал, да, это культура вот этого курсала, это во всех немецких курортных городках, в Гармише, где я жил, тоже совершенно это видно.
А сейчас уходит. Уже почти этого нет.
Но это старшее процветало поколение. Да, немецкие – это, конечно, такой очень важный контингент, немецкие пенсионеры, учитывая как бы социал-демократию. И вот этот вот типаж, они в таких специфических одеждах, тоже всегда таких довольно ярких цветов, хотя у них сейчас это вылилось в такие массовые действия под названием «Музыкалише Штадель», когда огромные толпы людей сидят в шатрах с пивом и под музыку такой, типа Карла Готта.
Да. Ну, это очень старая традиция, это связано со всякими пивными фестивалями и так далее, конечно.
Ну, вот у нас как раз это выводит на еще одну такую непростую тему немецких обывателей, немецких жителей, о которой мы поговорим после небольшого перерыва.
Зарубежье – это территория, которая находится за рубежом, за границей. Но в нашем подкасте «Зарубежье», ведущие Иван Толстой и Игорь Померанцев, у этого слова много смыслов.
Зарубежье может быть приютом, территорией свободы, изгнанием, недостижимой мечтой.
Слушайте наш подкаст на всех доступных подкаст-платформах. В нашем зарубежье границы открыты.
И снова добрый день. В эфире «Код города», подкаст, в котором гости эфира рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. Программа про географию с биографией, разговор о городах и людях. В студии Сергей Медведев, а в гостях у нас сегодня Дмитрий Волчек, мой коллега, журналист, книгоиздатель и культурный обозреватель с рассказом о Мариенбаде. Или, как он называется в Чехии сейчас, Марианские лазни. Но мы говорим об историческом городе, как он запомнился в европейской культуре, в европейской топонимике. Мариенбад, Карлсбад. И вот, Митя, как раз Мариенбад и Карлсбад, немецкое наследие, мы уже не раз и не два к этому подходили, это очень непростая тема, потому что это один из главных центров Судетов был, как я понимаю. Особенно Карлсбад, вот эти чехословацкие Volksdeutsche, там была основана
приезжал и выступал,
судетско-немецкая партия, и они, конечно, подверглись очень основательной чистке в 1945 году, как я понимаю, вот эти города.
Ну, не просто чистки, а все население немецкое, только те люди, которые не приняли гражданство Рейха, а таких было очень мало.
А мы имели право автоматическим. Ведь, как я понимаю, указы Бениша, они даже не принимали в расчет, что их автоматически записывали в немцы.
Ну, какие-то люди имели право остаться, они как-то доказывали, что они были против, но это были единицы. В основном просто всех депортировали. Депортировали безжалостно. Но не забудем, что до этого было вычищено все еврейское население. Да?
Вот это тоже, кстати, да, важный момент. Оно было, я посмотрел историю Мариенбада и Карлсбада, там очень серьезное присутствие было. Там же сионистские конгрессы проводились.
Было серьезное присутствие, но, конечно, немцы...
Целые отели были, смотрел, отели
национальные. Да, совершенно верно.
Кошерные,
немцев,
да,
было гораздо больше. И уже когда пришел Гитлер к власти, уже начался отток евреев из этих районов. И в хрустальную ночь, обратите внимание, что это еще произошло до вторжения немецких войск, была сожжена синагога на главной улице в Мариенбаде. Вот сейчас, только в этом году, начались раскопки этого места. Выглядит это очень зловеще. Я вам скажу, что просто вот проходишь, особенно ночью, когда видишь вот эти вот раскопанные подвалы, они не глубокие, но вот они так, не прикрытые. Раньше там было дёрн.
А там такая, прям видно, можно, там такая, нету, да, забора.
Да. Там такая лужайка была всегда. Стоял памятник, поставленный довольно давно, памятник этой синагоги напротив. А сейчас это все раскопали, дёрн этот весь сняли. Там они что-то пытаются найти, но, по-моему, ничего особенного не нашли, потому что это неглубокие подвалы. Но это все сейчас открыто, и это бросается в глаза, и это выглядит зловеще, особенно вечером.
Отстраивать не будут?
Нет, синагогу
там
нет.
Там некому сейчас и нет.
Насколько я понимаю, это население делается для того, чтобы изучить остатки синагоги и построить что-то доходно-курортное на этом месте, как бы расписавшись в том, что все исторические ценности оттуда извлечены.
Но, да, тем не менее, немцы. Действительно, насколько в Чехии поднимается, осознается эта проблема тех чисток, которые произошли в 1945 году? И указы Бениша, и даже то, что было до указов Бениша. Я вот посмотрел положение немцев, там, так скажем, между апрелем и вот летом, осенью 45-го года, когда массовые высылки начались. Это вообще страшно. Это как бы люди второго сорта имеют, не имеют права ходить по тротуарам.
Рисовали свастики на лбу.
Да, свастики на лбу. Наши должны нести букву «Н» или свастику на рукаве, не имели права говорить по-немецки и так далее. Это просто фактически до животного существования были низведены. Насколько это все осознается, вот вся проблема судетских немцев?
Ну, дело в том, что после сразу бархатной революции, ведь не было окончательного решения поначалу, думали, что реституция может распространиться и на немцев. И об этом были серьезные дискуссии. И это очень сильно заморозило реституцию вот в этих районах.
А это же, напомним нашим слушателям, самые промышленно развитые. Это и северо-восток, Аламутский край, конечно, Опава, там вся, так сказать, горно-рудная, и стекольная промышленность, если брать туда, ближе к Езерским горам. И, соответственно, все карловарские тоже и стекольные, и индустриальный потенциал. Это гигантский, это весь потенциал Чехии.
Да, ну и плюс великолепная недвижимость, все отели и так далее. Все могло по реституции перейти к немцам. Поэтому было такое замешательство, и многие думали, что вот там следующее правительство отменит все эти указы Бениша, потому что здесь очень зыбкая ситуация, почему реституция распространяется на всех, кроме тех, кто был поражен в правах вот сразу после окончания Второй мировой войны. И поэтому очень многие объекты недвижимости, большинство, которые так или иначе когда-то принадлежали немцам, просто стояли заброшенные. Их никто не покупал, не продавал, и все ждали какого-то решения. Потом, в конце концов, было принято уже окончательное решение о том, что немцы не получат ничего. И началась вот эта вот такая уже новая реституция, когда стали отстраивать. Вот я просто помню, когда я первый раз приехал в Мариенбад, это был город, ну, полуразрушенный, просто заброшенный. Очень многое там погибло во времена советской власти из-за небрежения. Там целый квартал просто рухнул, потому что они изучали почвенные воды в самом центре города, и все было снесено. До сих пор там такая уродливая стоит, непонятно какая бетонная конструкция. Потом просто многие отели, которые принадлежали государству, такие курортные пансионаты, прогорели. гигантский дворец, который до сих пор стоит. Просто там была одно время туберкулезная лечебница для детей, потом вообще непонятно что. Это был один из крупнейших дворцов в городе. Мирамонте стоит заброшенный. Отель, где жил Эдуард VII, который создал моду на Мариенбад в конце XIX века, который обожал Мариенбад и много раз туда приезжал.
Николай II там был, напомним.
Да, там было подписано очень интересное соглашение, тайное соглашение между Россией и Великобританией в 1907 году, которое урегулировало очень многие вопросы именно в Мариенбаде. Так вот, вот этот отель, он до сих пор стоит заброшен, он в советские времена назывался отель «Кавказ». И мы надеемся, что поскольку Мариенбад и многие другие курортные города приняты в список наследия ЮНЕСКО, что Европейский Союз даст средства на восстановление этих отелей. Вот там, скажем, был прекрасный отель, который был заброшен и сгорел несколько лет назад, а на площади, которая долгое время носила имя Сталина, сейчас называется Мирова наместие.
Вот, площадь, улица, значит, Гитлера, была площадь, площадь Сталина.
Причем улица Гитлера переходила прямо в площадь Сталина, но с небольшим
А если бы помирились, если бы они остались на уровне договора, да, Молотова-Риббентропа, так бы и были. Улица Гитлера переходила бы в площадь Сталина. Гуляли бы офицеры, заходили бы пить кофе.
Вполне могло бы быть, да.
Как это было на границе Польши на тех фотографиях сентября 39 этого года.
Да. Вот дом, в котором жил генерал Власов, он сразу после войны стал носить имя молодогвардейца Кашевого. Вот так назывался дом Кашевой. Вот сейчас он никак не называется, потому что он разрушен.
И все же еще, Парослав, о вашей личной истории с этим городом. Значит, первое знакомство произошло через Фрейда, а затем уже как бы само жилье, как там образовалось, да, и почему там.
Потом я очень заинтересовался, в общем, знаменитой историей убийство Теодора Лессинга. Это одно из главных политических убийств 20 века. Оно произошло в Мариенбаде, совсем недалеко от места, где я живу. Теодор Лессинг был замечательным писателем, философом, публицистом очень яркой антинацистской левой и социал-демократической направленности. Когда Гитлер пришел к власти, он бежал в Чехословакию, поселился в Мариенбаде. И его убийство в 1933 году было, в общем, первым политическим убийством, совершенным нацистами за пределами Германии. Оно произвело колоссальное впечатление тогда. Тогда еще чешская власть хоть как-то контролировала эти регионы, уже в 1938 году, когда сожгли синагогу, никак. Поэтому закрыли тогда по распоряжению Масарика главную мариенбадскую газету немецкоязычную, которая была пронацистской направленности, сняли мэра города. Оттуда бежали очень многие люди, потому что поняли, что это какое-то совсем опасное, неблагополучное место. Убийцы, значит, подкрались там очень сложным образом. Они, когда Лессинг спал, они поднялись по лестнице, значит, приставили лестницу к его окну. Он там был на третьем этаже, убили его через окно. Потом они бежали в Германию сразу на следующий день. Это был август 1933 года. И попали сразу на знаменитый Нюрнбергский конгресс НСДАП, где их чествовали как героев. Им выплатили там по 80 тысяч рейхсмарок. Но они сделали, совершили это убийство по приказу Эрнста Рёма. И тут начинается ночь длинных ножей, и они впадают в немилость. Их отовсюду вычищают. Значит, оба убийцы на время попадают в тюрьму, где их избивают, в нацистскую. Они думали, что они сделают карьеру. Потом, значит, один из этих вот главных, этот убийца, Макс Эккерт, он, уже выйдя из тюрьмы, он услышал, как какой-то другой человек рассказывает в пивных о том, что это он убил Лессинга. И он страшно взбесился. И он написал письмо гестапо, что его заслугу, что он совершил, значит, по указанию Рейха такое замечательное, значит, убийство, а его заслугу присвоил какой-то самозванец. И это письмо легло потом в основу обвинения. Оно оказалось в распоряжении чехословацкой полиции. И этот Макс Эккерт, он вернулся в Мариенбад после оккупации, работал там и остался там после того, как вошли американские войска. И есть очень интересные записки следователя, который рассказывает, как его арестовали, И как благодаря вот этому письму 1936 года, а это Текер думал, что уже всеми забыто это убийство, потом в 1945 году там творилось, бог знает, ну, да, что, город такое, был, да, полон беженцев, там была эпидемия тифа, причем на кладбище городском там могилы немцев просто идут, вот такой огромная братская могила 1945 года, довольно зловеще выглядящая. И вот в 1946 году его осудили на 18 лет. Это был очень громкий, не в Чехословакии, а на Западе процесс, потому что имя Лессинга было очень известно в антифашистских кругах, и это убийство произвело колоссальное впечатление. Так вот, это я все рассказываю к тому, что я очень интересовался Лессингом.
Да, и у вас все о себе, да, вы, да, то, да, о Фрейде, то, да, о Лессинге, да, да, да.
Я очень интересовался Лессингом, и, к сожалению, его почти не перевели, его книги, на русский язык. И, в общем, одну из его лучших книг, которая называется «Цветы», она совершенно не имеет отношения ни к какому антифашизму и вообще ни к чему. Это книга о цветах. Вот, я частично издал в своем журнале. Это, по-моему, единственная его публикация за очень многие годы. Кроме всего прочего, он был репортером на процессе знаменитого ганноверского душителя Фрица Хармана, который убил и съел десятки молодых людей в Ганновере. Это был, ну вот, фильм Фрица Ланга «М» основан на этой истории, и очень много об этом сказано и написано.
И это что, тоже повлияло,
вот,
на ваше...
Это очень интересно.
На ваше желание там как-то обосноваться. Ну,
вот, да, интерес к Лессингу, да, безусловно. Я очень увлечен этой историей, и книгами Лессинга и так далее.
Но мне, вы там живете какую-то крупно часть времени?
Да, я живу там между разными городами, но я живу там. Я поселился там в 2006 году, то есть уже почти 20 лет, и я живу вот там.
Это одна из резиденций или более такая постоянная резиденция?
Одна из, но любимая, скажем так. Я очень люблю там бывать. Вот буквально сейчас, 3 часа назад, приехал оттуда. Могу вам сказать, что, несмотря на то, что сейчас уже 10 ноября, до сих пор в местных лесах растут прекрасные грибы, которые я вчера собирал.
Там же холмы, ведь чем прекрасны Вары и Лазни, что вокруг прекрасный лес и холмы. Вот это вот разница рельефа. Вы себя местным чувствуете? Даже больше жителем Мариенбада, чем Праги?
Ну, конечно, потому что, поскольку все курортники, ты очень легко становишься местным, потому что это город, в котором местного населения как такового почти нет. Там бесконечная текучка
и транзитное
пространство, где все говорят на всех возможных языках. Я просто я не к тому, что я переехал туда, чтобы говорить по-русски, да, да. Совсем нет.
Не думаю,
но,
да.
Но да, это вот такая вот...
Но это вообще интересный феномен жить на курорте, потому что, мне кажется, это такие места, они как бы изъяты из пространства и времени. Да? И большую часть нашего эфира мы говорим о Фрейде, о Лессинге, о каких-то великих тенях, о Гёте. И даже с точки зрения тоже национальной, он как бы внепространственен, потому что это... Его же нельзя назвать чешским местом.
Ну, я думаю, чешский город. Гитлер бы с вами не согласился.
Он бы сказал немецкий.
Да, ну, то есть он всегда был абсолютно немецким городом. Да? После 1945 года он стал чешским, и все стали переименовывать, и туда вообще в этот район стали переселять разных людей, в том числе русинов. Там есть недалеко там болгарские какие-то анклавы. То есть заселяли принудительно, скажем
так. Это история всех фактически городов. Вот я знаю тот же самый Гавличковброд, который был Дойчесброд. Тоже все как бы пришлое население.
Ну, а польские районы, которые перешли к Польше после Второй мировой войны, да ну, господи, Вильнюс, да ну, мы можем огромный список таких городов привести. Просто здесь это все, чем интересен Мариенбад, что вся вот эта история сконцентрирована, ну, буквально на 3-4 улицах. Конечно, если мы будем рассказывать историю Венеции, там, Парижа или Берлина, да, это все как бы распространено, да, на огромной территории.
Да.
А здесь это все концентрация, то есть ты идешь, там, проходишь 2 шага, и ты видишь дом, где Максим Горький встречался с Масариком. Да? Проходишь еще два шага, и тут штаб-квартира Власовской армии.
Значит... В ожидании поездки в Италию Горький, да, ему Муссолини дал разрешение на въезд. Да, да, да.
Горький вообще любил Мариенбад, он там жил вместе с Ходосевичем, который оставил замечательные воспоминания. Там ему вырвали без наркоза зуб, чего он очень страдал. Это осталось в истории города. И репортеры в ту пору, это, значит, 23-24 год, его одолевали вопросами о его отношениях с советской властью. А он очень колебался тогда, он писал воспоминания о Ленине, писал «Жизнь Клима Самгина», он не мог никак решить. Его все спрашивали
очень такой, да, у него же тогда знаменитая статья о русском крестьянстве, вот это вот, вот совершенно безжалостное.
Вот он тогда, значит, колебался. И это всех очень интересовало. Что же он такое выберет, да? И было много статей в «Желтой прессе», и его преследовали папарацци, как мы бы сейчас сказали, да? Вот. Но мы знаем, что он, конечно, в счете выбрал, но тогда еще этот выбор не был окончательно сделан. Значит, жил, это обязательно нужно упомянуть, короткое время в Мариенбаде Набоков. И он написал там замечательный рассказ «Облако, озеро, башня».
Это в Мариенбаде
написано.
Он
написал в 1937 году. Это очень зловещий, я бы сказал, рассказ, в котором можно прочитать предчувствия мировой войны. Такой мрачный рассказ. Вот. Я думаю, что я нашел вот это место, которое описано в этом рассказе, вот это вот кафе, да, это на горе есть такой, сейчас он называется «Камзик», да, тогда это называлось по-другому, это было очень популярное кафе, совсем недалеко от гостиницы, в которой жил Набоков. И тут я хочу вам рассказать один анекдот из современной уже жизни, потому что о том, что Набоков там жил, мало кто знал. В общем, ну, он там пробыл 2 недели или даже меньше, 10 дней, да. Это был отель, который тоже пришел в полную негодность за все эти годы. Там была какая-то дискотека, он был такой полузаброшенный. И мой друг, филолог американский, он нашел где-то в письмах Набокова, что он там был. И он пошел в мэрию города и сказал, что нужно установить памятную доску на этом месте. Там, конечно, ни о каком Набокове совершенно никто не знал и не слышал. Но они сказали, что, вы знаете, этот дом и вообще весь этот квартал купил инвестор из Ростова-на-Дону. Это было там 15... И мы ему скажем, вот, что такой был, значит, может быть, он захочет.
Такой Набоков.
Вот, значит, ну, прошло год, и вдруг, значит, мы видим, что весь этот квартал, появилась вывеска «Набоков». Значит, этот инвестор, узнав о том, что, значит, Набоков там жил, он весь этот квартал назвал «Гранд-отель Набоков». Вот, и там, значит, до сих пор еще это так и называется.
Знаком.
Но там открыто кафе, которое называется «Лолита». Вот так вот.
Как мило, освоено.
Я думаю, что если бы Набоков это увидел...
Да, это верх китча, конечно. Где подают девочки в коротких юбках.
Вот я этому, значит, профессору потом говорю, что ты наделал? Вот это как раз вот та пошлость, о которой с Набоков...
То слово, которое Набоков ввел в международный обиход.
Обиход, да. Конечно, если бы Набоков это увидел, он был бы ошарашен.
Да-да-да.
Ну, там есть и отель «Максим», соответственно, в честь Горького, и очень много вот таких...
Культурная апроприация рынком такая. Да, ну, замечательный анекдот в конце нашего разговора. Действительно, потому что это место, которое играет с культурой, которое играет с кодами мировой истории, европейской культуры. И действительно, я вот так представляю, это, наверное, очень интересный опыт жить или просто быть в этом месте, которое выпало из времени и выпало из пространства, из своей, может быть, такой национальной принадлежности, которая является международным транзитным пространством, таким, каким являются Марианские лазни, Карловы Вары, ну и, прежде всего, конечно, мы говорили о Марианских лазнях, крохотной, но очень концентрированной, насыщенной историей и культурой Мариенбад. У нас в гостях был Дмитрий Волчек, меня зовут Сергей Медведев, это программа «Код города». Оставайтесь с нами на Радио Свобода.